Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 863-го дня войны. Главные новости пятницы, 5 июля. Премьер Венгрии Орбан после Киева отправился в Москву на встречу с Путиным. В Европе это назвали оскорблением украинского народа. В Великобритании сменился премьер, а в парламент прошла партия, известная пророссийскими заявлениями. Чего ждать? Путин на саммите в Астане заявил о необратимой демилитаризации Украины как предпосылке для прекращения огня. 15 лет тюрьмы получил молодой житель Башкортостана за предполагаемую связь с легионом «Свобода России». Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Всю ночь с четверга на пятницу Россия атаковала Украину беспилотниками. В частности, воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о движении ударных дронов через Сумскую область в направлении Черниговской. Также ночью и утром дронами «Камикадзе» был атакован Никополь Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура. Харьковскую область в то же время атаковали с помощью управляемых авиационных бомб. Во время обстрела в Волновахском районе Донецкой области погибла сотрудница сельского совета. Еще 14 ее коллег ранены, сообщает Донецкая областная прокуратура. Также российские военные нанесли удар по гражданской портовой инфраструктуре в городе Черноморске Одесской области. В результате погиб один человек, а еще 7 получили ранения. В пятницу в больнице скончалась 72-летняя, раненная в результате российского удара по Днепру 3 июля. Теперь в списке погибших уже 8 человек. В пятницу в результате обстрелов в Украине были обесточены две шахты. Под землей находились 60 человек. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Минэнерго, не уточняя при этом, в каком именно регионе это произошло. Сообщается, что на одной из подстанций загорелось оборудование, обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника. Всех их удалось вывести на поверхность. В свою очередь, российские военные объекты подвергаются атакам украинских беспилотников. Ранее сообщалось о том, что украинский дрон атаковал один из крупнейших пороховых заводов на западе России. В городе Котовске Тамбовской области этот район находится примерно в 350 километрах от украинской границы. Масштабы ущерба и информация о потерях все еще уточняются. Ранее тамбовский губернатор Максим Егоров сообщал в Телеграме, что в регионе были замечены два беспилотника, и оба, по его словам, были уничтожены, а ущерба и жертв нет. По данным Украинского центра национального сопротивления, на оккупированных территориях юга россияне угрожают выгнать через блокпост в Васильевке Запорожской области тех, кто не получил российские паспорта. Как заявляют активисты центра, есть люди, которые, несмотря на оккупацию, по разным обстоятельствам не могут оставить родные дома. Именно их россияне, цитата, принудительно паспортизируют в рамках имперской политики, угрожают выгнать через блокпост в Украину и конфисковать имущество. Такую практику неоднократно применяли и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блокпост и депортируют, цитирует Центр сопротивления издание «Украинская правда». 3 дня назад мы рассказывали о визите венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, а сегодня он уже побывал в Москве. Пресс-служба Орбана назвала поездку миротворческим визитом. Сам он в Фейсбуке так и написал: «После Киева в Москву. Второй этап миротворческой миссии». Орбан назвал 3 вопроса, которые он поставил Путину. Что Путин думает об имеющихся мирных инициативах? Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах? И когда их можно провести? А также, каков его взгляд на послевоенную систему Европы? Европейской безопасности. Впрочем, ответы Путина на эти вопросы Орбан не огласил. Сам же Путин перед встречей заявил, что она посвящена обсуждению, цитата, «всех нюансов ситуации в Украине».
У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Вот прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного урегулирования. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров.
Путин подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующий в Совете ЕС. Редакция издания «Украинская правда» в свою очередь обратила внимание на то, что на снимок Орбана из правительственного терминала Внуково его пресс-служба добавила логотип венгерского председательства в ЕС. Несмотря на то, что в Брюсселе отметили, Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну. Цитата. «Позиция ЕС относительно захватнической войны России исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным», пояснил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, поездка проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России. Боррель подчеркнул, что Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву. Аналогичное заявление по поводу визита Орбана сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Важно, что все союзники, в том числе Венгрия, согласны с тем, что Россия является агрессором и несет ответственность за войну, и что территориальная целостность и суверенитет Украины должны соблюдаться. Именно Украине решать, какие условия приемлемы для мирных переговоров в рамках любого согласованного решения, потому что Украина – суверенное, независимое государство. Что мы будем делать как союзники по НАТО, так это помогать Украине укреплять свои позиции. Вы знаете, что существует очень тесная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя. Нет никаких признаков того, что президент Путин готов к мирным переговорам, потому что мы видели его последнее предложение, и оно заключается в том, что Украина должна отказаться от всей территории в четырех регионах, которые он незаконно аннексировал. А это означает, что они должны не только отказаться от территории, которую сегодня контролирует Россия, но и фактически отказаться от значительной части территории, которую контролирует Украина.
Territory that Ukraine controls today. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Визит Орбана в Москву уже прокомментировали в украинском МИДе. Там подчеркнули, что решение о поездке было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его соблюдать, говорится в официальном заявлении ведомства. А премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен вообще назвал поездку Орбана в Москву оскорблением украинского народа. Об этом он написал в соцсети X. По словам шведского премьера, со стороны Орбана безответственно и нелояльно использовать председательство Венгрии в ЕС для визита к Путину. Это посылает неправильный сигнал внешнему миру, подытожил Кристерсен. Тем временем в Венгрии, как показывают опросы, ухудшается отношение к Украине. Более того, население страны считает, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, о результатах которого сообщило венгерское независимое издание Telex. Согласно опросу, который был проведен весной, венгры считают наибольшей угрозой Украину – 51%. За ней следует Россия – 46%, Китай – 34% и США – тоже 34%. Это существенно изменения по сравнению с данными прошлого года. В 2023 году жители Венгрии все еще считали Россию самой большой угрозой на 12 процентных пунктов больше, чем Украину. Также, по мнению четверти опрошенных, 27%, в интересах Венгрии было бы сближение с Россией, отход от Евросоюза. В то же время относительное большинство, 43%, все еще отвергает более тесное сотрудничество с россиянами. О нюансах, как он выразился, ситуации в Украине, Путин говорил не только на встрече с Орбаном, но и на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Подробнее о его заявлениях расскажет Алекс Григорьев.
В столице Казахстана, Астане, прошло заседание Совета глав государств-членов ШОС, в котором принял участие президент России Путин. На саммите в состав ШОС приняли Беларусь, которую лично представлял Лукашенко, и постоянно декларировали, что Шанхайская организация сотрудничества выступает за мирное развитие человечества и создание новой архитектуры безопасности в Евразии. При этом в тексте финальной декларации саммита Украины и российская война с ней, а это крупнейшая война в Европе 1945 года, не упомянуты вообще. Однако в декларации есть столь любимые российской дипломатии эвфемизмы, в частности, призывы к построению многополярного мира, призывы к борьбе с нацизмом, напомню, что нацистами и фашистами Россия традиционно называет любых критиков ее политики, а также критика европейской системы противоракетной обороны. ШОС заявляет, что члены организации, цитата, «принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности». К сожалению, не уточняется, как это соответствует продолжающимся попыткам России лишить Украину тех самых государственного суверенитета и территориальной целостности. Путин заявил, цитата, «Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС является основными опорами нарождающегося нового миропорядка». Тут важно напомнить, что в обе названные Путиным структуры в большинстве своем входят государства, режимы которых далеки от демократических. Тут и классические автократии, и тоталитарные диктатуры, и теократии. Если нарождающимся новым миропорядком будут править подобным образом, то ничего хорошего от будущего ждать не приходится. История человечества это неоднократно доказывала. В Астане Путин провел пресс-конференцию, на которой рассказал о том, как считает правильным заключать мир с Украиной. Он отказался от использования посредников, заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня до начала переговоров, потребовал необратимой демилитаризации Украины, то есть лишения украинского государства права на оборону, и отказался вести переговоры с Украиной без предварительных условий. В середине июня Путин назвал эти предварительные условия. Вывод украинских войск из 4 украинских областей на востоке страны, включая те территории, которые контролируют ВСУ, и гарантии того, что Украина никогда не будет вступать в НАТО. Показательно, что в декларации ШОС, только что подписанной Путиным, есть еще одна идеально подходящая по смыслу строчка. Члены ШОС считают, цитата, «недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств». Так Россия в очередной раз продемонстрировала, что не намерена выполнять подписанное ею же соглашение.
Алекс Григорьев о саммите ШОС в Казахстане и заявлениях Владимира Путина. В Британии официально сменился премьер-министр. Лидер лейбористов Кир Стармер провел встречу в Букингемском дворце после того, как Риши Сунак ушел в отставку после худшего в истории результата всеобщих выборов. В своей прощальной речи Сунак упомянул Украину.
Когда я впервые стоял здесь в качестве вашего премьер-министра, я сказал, что моя самая важная задача – вернуть стабильность нашей экономики. Инфляция вернулась к целевому уровню, ставки по ипотечным кредитам снижаются, а экономический рост возобновился. Мы укрепили свое положение в мире, восстановив отношения с союзниками, возглавив глобальные усилия по поддержке Украины и став родиной нового поколения преобразующих технологий. И наше Соединенное Королевство тоже стало сильнее. Благодаря Виндзорскому соглашению в Северной Ирландии восстановлена децентрализация, а наш союз укрепился. Я горжусь этими достижениями. Я считаю, что эта страна стала безопаснее, сильнее и защищеннее, чем была 20 месяцев назад.
Ушедший в отставку британский премьер Риши Сунак. Отмечу, что консервативная партия Великобритании оказалась в меньшинстве после 14 лет у власти. Левоцентристская лейбористская партия Кира Стармера получила значительное большинство в парламенте. Журналист Маша Слоним из Великобритании о том, как новый политический расклад может повлиять на отношения с Украиной и поддержку Киева.
В целом, Кир Стармер поддерживает Украину и настаивает на привлечении к ответственности России за военные преступления, совершенные во время конфликта. И он посетил Украину сразу же, вскоре после российского вторжения, встретился с президентом Владимиром Зеленским. И в ходе этого визита, еще когда он был, конечно, лидером оппозиции, он выразил непоколебимую поддержку Украине в ее войне с Россией. Также он требует трибунала по военным преступлениям. Он призвал к созданию трибунала наподобие Нюрнберга для расследования преступлений агрессии против Украины, как он выразился. Что касается вопросов обороны, то действительно последние 4 года Кир Стармер пытался сломать имидж партии, прилипшей к ней, когда во главе стоял Корбин. В том, что касается внешней политики, действительно, лейбористы практически выступали единым фронтом с правительством консерваторов, заявляя о непоколебимой приверженности НАТО и поддержке Украины. Незадолго до выборов Кир Стармер сказал, меньше всего в Украине хотят видеть, как политические партии в Великобритании ссорятся по поводу того, что для украинцев является вопросами жизни и смерти. Так что я думаю, что и возглавив правительство, и лейбористское правительство будет продолжать вот эту самую политику поддержки Украины в ее сопротивлении российскому вторжению и российской агрессии.
журналист Маша Слонин. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. Об этом глава Украины написал в соцсети X. Украина и Великобритания, отметил Зеленский, были и будут надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности, отметил президент Украины. Жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах. Добавлю, что в британский парламент также удалось пробиться либерально-демократической партии Найджела Фараджа, известного своими скандальными заявлениями об Украине. В частности, о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение или что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы, цитата, «не потерять всех молодых мужчин». Напомню, в апреле этого года премьер Британии Риши Сунак объявил о том, что Великобритания увеличит расходы на оборону на 2,5% от ВВП к концу десятилетия и пообещал пакет военной помощи Украине на сумму в 580 миллионов евро. 2500 беспилотников общей стоимостью около 4 миллионов евро до конца месяца планируют передать Украине Латвия. Это помощь в рамках коалиции дронов, которую возглавляет страна. Сообщается, что боевые дроны различных типов и различного назначения изготовили в общей сложности 7 латвийских компаний. Ну а посол Германии Мартин Егер заявил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны ЗРК «Патриот», которую передало его государство. Об этом дипломат написал в соцсети X. По словам Егера, зенитно-ракетный комплекс поможет улучшить защиту населения и инфраструктуры. Украинский экипаж успешно прошел соответствующее обучение для работы с этим ЗРК в Германии, добавил посол. После возобновления российских атак на энергетические объекты в Украине в страну поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом почти в 2500 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны. Помощь оказали в общей сложности 14 стран. Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Как говорится в сообщении министерства, среди полученного оборудования трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабели и другое оборудование для ремонтных работ. Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Верховный суд Башкортостана приговорил 23-летнего жителя города Сибай к 15 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в государственной измене и диверсии. Первые 3 года срока он проведет в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Суд установил, что житель Сибая якобы получил задание от военной разведки Украины и с мая 2022 года по март 2023 пытался вовлечь своих знакомых в деятельность Легиона Свобода России, а также опубликовал видеозапись, цитата, «дискредитирующую армию». Напомню, ранее огромные сроки по аналогичному обвинению получили 3 сыновей липецкого священника Игоря Ощеулова. Всех их обвинили в намерении присоединиться к Легиону Свобода России. Из-за предполагаемой связи с этим легионом получил 5 лет воспитательной колонии и 15-летний школьник Арсений Турбин. Между тем, все больше публичных фигур, которые в буквальном смысле воспевают войну России против Украины, попадают в санкционные списки или сталкиваются с другими ограничениями. YouTube заблокировал каналы попавшего под санкции ЕС певца-шамана Ярослава Дронова. Также, как пишет газета «Коммерсант», хостинг заблокировал страницу певицы Полины Гагариной и провластный YouTube-канал «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова. Оба тоже попали под санкции Евросоюза в конце июня. Под блокировку попали YouTube-каналы, поддерживающих войну Олега Газманова, Юлии Чечерин и Григория Лепса. Напомним, что они все заявляли об Украине и о войне.
Певица Юлия Чечерина многократно поддерживала войну, начиная с 2014 года. Она ездила с концертами в так называемые ДНР и ЛНР, а после начала полномасштабной войны продолжила давать концерты на передовой. В поддержку войны высказывалась и певица Полина Гагарина. Она не раз выступала на пропагандистских митингах в России, а также ездила с концертами по местам боевых действий под лозунгами «Верим и ждем» и «Мы за мир». Певец и композитор Олег Газманов не только поддерживает российскую армию своими выступлениями, но и помогает финансово, посылает деньги на закупку прицелов и беспилотников. Он также отправлял на фронт гитары со своими автографами. А узнав, что на фронте российские военные включают по утрам его песню «Вперед, Россия!» и таким образом будет украинских солдат, Газманов в интервью агентству «Регнум» сказал, цитата, «Для меня большая честь, что наши воины деморализуют противника и воюют под мои песни». Конец цитаты. Музыкант Григорий Лепс поддерживает войну с самого начала и дает концерты на передовой, а также оказывает материальную поддержку российским военным. Например, летом прошлого года он подарил 1 миллион рублей российскому бойцу, уничтожившему в ходе боев с Украиной танк «Леопард». Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в марте 2023-го обратился к российским военным в своих соцсетях. Цитата. «Я Николай Расторгуев, и я хочу пожелать вам удачи. Возвращайтесь живыми и с победой». Конец цитаты. Расторгуев давал концерты на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения, а после стал выступать перед ранеными солдатами в больницах. Он также посылал военным на передовую гитары со своими автографами. Главным символом российской пропаганды во время войны стал певец «Шаман». Он выступал перед ранеными российскими военными, давал концерты на Донбассе, а также участвовал в прокремлевских митингах и акциях после начала войны. В России «Шамана» называют «голосом спецоперации».
Напомню, что против Газманова, Чечерина и Лепса ЕС ввел санкции еще в конце 2022 года. А несколько дней назад телеграм-канал «Родной звук» обратил внимание на то, что из Spotify удалили аккаунты и песни этих исполнителей, а также «Шамана» и группы «Любэ». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и рекомендовать друзьям. Нас можно слушать на сайте «Голоса Америки», а также в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех коллег, которые работали над этим выпуском, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи!